Всем привет! Вы смотрите «Научпост» — совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с экспертами мы стараемся разобраться в науке и технологиях, которые нас окружают, с исследовательской точностью, без скучных терминов, без пыльных фолиантов, в формате одного простого поста в социальной сети. Это получается и получается из первых уст. Сегодня поговорим про внимание. Согласно свежим исследованиям Технического университета Дании, из-за множества информации внимание людей снижается. Один из авторов этого исследования, Филипп Лоренц Спрент, отмечает, что рост объема контента истощает внимание, а стремление к новизне заставляет чаще переключаться между темами. Да, действительно, в формате большого увеличивающегося потока информации нам все чаще концентрироваться и фокусироваться на чем-то. И, соответственно, становится все сложнее, в общем, собирать это внимание в кучу, как говорится. Но с вниманием можно работать, его можно тренировать и даже развивать. Об этом и не только сегодня. Сегодня поговорим вместе с психофизиологом, нейротерапевтом, основателем Центра детской нейропсихологии Вячеславом Лебедевым. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Евгений. Спасибо за очередное приглашение.
Да, вы практически у нас уже постоянный эксперт по всему, что связано с мозгом. Сегодня поговорим про внимание. От вас три тезиса, как всегда, о чем будем говорить.
Мы будем говорить о том, что такое внимание, существует ли на самом деле оно как самостоятельный психический процесс. Или это сопровождающая функция.
Так.
Второе, мы поговорим, насколько мы действительно можем быть внимательны. И кто из нас самый внимательный вообще в мире на планете.
Это возможно.
Конечно.
Есть какая-то иерархия.
Да, да. Так. И насколько важно быть на самом деле невнимательным в нашей жизни.
То есть отключаться, абстрагироваться.
Именно так.
Супер. Ну, давайте тогда начнем с понятия внимания. Что это вообще такое?
Да. Как обычно, в психологии точного определения внимания не существует. Угу. Именно поэтому и ведется спор вообще, что это такое на самом деле. Это самостоятельный процесс или это процесс такой сквозной? Но если говорить общепринятым таким термином, внимание — это функция, во-первых, фильтрации, то есть отфильтровывание всей ненужной для нас информации. Для нас, я имею в виду, и организм, и субъекта познания, да, человека, который существует вот в социальном мире. Первое, да, это фильтр. Второе, это способность концентрироваться на той информации, которую мы отобрали, и способность с этой информацией что-то делать и обрабатывать ее, использовать в дальнейшей своей деятельности. Поэтому если укоротить вот, значит, и свести к единому пониманию, то внимание — это функция внутреннего, то есть психического, автоматизированного контроля за какой-либо деятельностью, которую мы осуществляем.
Угу. А как эволюционно внимание появилось? Ну, то есть это какая-то история, которая рождается вместе с нами, или все-таки человек к этому пришел? К тому, что в моменте нужно выцеплять необходимую информацию из вот этого потока.
Существует две формы внимания, и у человека эти формы тоже присутствуют. Есть форма внимания непроизвольная, то есть когда наше сознание привлекается разными окружающими стимулами. Например, оно может привлекаться какими-нибудь яркими, значит, изменениями в окружающей среде, объектами, предметами, связанными в основном с нашими потребностями. То есть, например, если мы хотим есть, то наше внимание, конечно, будут привлекать вывески с продуктами, значит, с заведениями общепита, рестораны, кафе и так далее. Если мы поранились и нам нужна аптека, то зеленые крестики сразу попадут в поле нашего восприятия.
Угу.
Поэтому в животном мире, в природе, точно так же те объекты, которые имеют какую-то ценность и обладают определенной значимостью для, в первую очередь, выживания, они привлекают наше восприятие, то есть это сосредоточение, да, извлечение информации из мира, в первую очередь. Вот. И, соответственно, у животных это ярко наблюдается. То есть, если лев не голоден, он шевелиться не будет ради...
Он не будет смотреть на антилопу, получается.
Да, точно, да.
Смотреть на закат.
Именно так. Когда мы говорим уже про внимание человеческое, то есть когда в эволюции уже у нас появляется внимание, связанное с волевым усилием, то есть когда мы не просто обращаем внимание на что-то, что привлекает его или важно для нашего выживания, а мы можем, например, еще и помыслить о том, что мы внимательны. Это называется такой уровень метавнимания. То есть мы понимаем, в отличие от животных, что у нас есть такая функция, и мы как-то можем, с одной стороны, на нее влиять, улучшая условия внимания, а с другой стороны развивать какие-то стратегии. Вот, мы понимаем, что что-то мешает нашему вниманию, что-то, наоборот, способствует ему. И вот это внимание, оно называется в науке произвольным. То есть если у животных и у маленьких детей, которые только в своем развитии учатся управлять вниманием, учатся управлять своей памятью, это внимание называется непроизвольное и непосредственное. То есть дети не используют, по сути, никаких средств для того, чтобы своим вниманием управлять. Если им хочется играть, игрушки сразу попадают в поле восприятия. Если они хотят вкусненькое, да, то конфетки, значит, и зефирки, они сразу попадают в их поле внимания, и ручки сами тянутся.
Это до какого возраста?
Это примерно до 3-4 лет. Дальше ребенок учится управлять своими уже, вот, значит, произвольными действиями, да, то есть он учится контролировать себя. И, например, такое поведение, которое мы называем полевым, то есть мы существуем в некотором поле, в котором есть разные предметы. И люди, и какие-то объекты, да, которые для нас важны и интересны. И какие-то предметы, объекты обладают большей притягательной силой, таким магнетизмом. И, например, для ребенка это игрушка, это какая-нибудь сладость. Для взрослого, например, это могут быть какие-то предметы, предметы роскоши, не знаю, там деньги те же самые. Да? То есть если взрослый знает ценность денег, то, конечно, его внимание будет приковано к этому. Или к той информации, которая для него важна. И, соответственно, вот внимание от полевого, то есть которое приковывается этими предметами, к вниманию волевому происходит вот эта перестройка постепенно. То есть вот от формы полевой к волевой внимание перестраивается планомерно, и этому нужно учиться. И примерно к возрасту 6-7 лет, когда ребенок уже готовится стать школьником, это такая волевая позиция, потому что в школе ты должен обращать внимание и удерживать его не только на том, что тебе интересно, а на том, что говорит, например, учитель взрослый. А эта информация может быть совсем неинтересной, и нужно приложить усилия для того, чтобы выделить из окружающего фона, из окружающей среды именно ту информацию, именно те объекты, которые тебе сейчас вот нужны по заданию взрослого.
Не отвлекаясь на сторонние разговоры за соседней партой. Условно.
Именно так. Кстати, в когнитивной психологии, когда уже появились эксперименты, внимание начали изучать вот как раз в этом контексте. Mm-hmm. То есть был такой исследователь, который по фамилии Черри, который задумался, а каким образом, когда человек оказывается, например, в шумной компании на вечеринке, значит, он может среди вот этого общего фона шумового выделить какую-то значимую для себя информацию. Например, прислушаться к разговору двух знакомых. Да, или, например, не отвлекаться на какие-то вот сторонние стимулы. Или другой пример. Когда мы слушаем музыку, в которой, значит, присутствует несколько инструментов, это общая фоновая музыка, ну, например, там, классическая, да, там множество инструментов, и мы своим волевым усилием, направив свое сознание на какой-то конкретный инструмент, можем его как бы выделить над общим фоном, над общим уровнем шума, и воспринимать только этот инструмент, например, там струнные, или там ударные, или духовые. То есть наша психика, она позволяет нам управлять этими процессами. И, соответственно, когда исследователи начали задумываться об этом, то возникла такая первая более-менее научная теория, которая называлась теория фильтра. То есть если у внимания есть такая возможность, то есть как бы перенастройки своих параметров, то где-то на этапе переработки информации, то есть мы информацию воспринимаем, у нас есть такой этап, в котором мы воспринимаем вообще все. Вообще всю окружающую информацию, такая фотография. Это очень коротенькая такая, значит, по времени живущая структура, такой образ. И дальше из этой структуры наша психика, она с помощью восприятия, активного восприятия, да, то есть, а что мне нужно воспринять, она выделяет как раз важную для нас информацию. Дальше...
Получается, что мы, вот, внимание наше как бы распределено в любом случае над всем, что есть. Условно, мы сидим в студии, мы так или иначе, у нас все в фокусе внимания.
Именно так, Евгений. Это называется нервное...
Непроизвольное вот это внимание будет.
Да, это внимание больше не произвольное, оно работает фоном, это такая фоновая активность, и называется, например, в физиологии это нервная модель стимула. То есть если мы с вами оказываемся в каких-то новых условиях, да, вот мы заходим в комнату, есть такой классический пример, и в этой комнате висят часы, значит, настенные с маятниковым механизмом, и они тикают. Мы, конечно же, обратим внимание на это тикание, да, мы прислушаемся, увидим часы. Через какое-то время, находясь в этой комнате, общаясь, например, занимаясь своими делами, или, например, проживая какое-то время, мы перестанем замечать это тикание. И стоит только остановиться маятнику, мы снова заметим, что что-то изменилось.
Ага.
То есть произошло изменение в той модели мира, которая сформировалась в ходе ознакомления с вот этими условиями среды. И наше внимание, оно как раз подмечает, непроизвольное внимание, подмечает любые тонкие изменения. Именно поэтому мы привыкаем к уровню шума, и дальше шум может либо повыситься, либо снизиться, то есть изменяется параметр, наше внимание тут же включается. И включается очень интересная реакция, Иван Петрович Павлов ее обнаружил и назвал ее ориентировочная реакция. То есть как только что-то происходит в окружении, у нас включается рефлекс. Что такое? Что произошло? Что-то там, не знаю, яркая вспышка остановилась, замолчала, либо наоборот громкость какая-то повысилась. Вот. Причем не только к внешнему, но и к внутреннему. Что-то заболело, зачесалось и так далее. Ориентировочная реакция. И дальше произвольное усилие человека, оно направлено на то, чтобы от этой ориентировки переключиться, то есть это прям усилие физиологическое, то есть нужен ресурс, нужны прям силы для того, чтобы как бы отклеить наше внимание, оторвать его от вот этого яркого стимула, переключить его на какую-то более, значит, такую нейтральную информацию, да, или важную сейчас в нашем контексте, и долго там удерживать. Вот как раз это удержание произвольно, оно требует очень много усилий, это сложно.
Самый получается, что мы не контролируем, да, вот внимание, которое переключается в любом случае, условно. Сидим мы в комнате, за окном проехала машина очень громко, и мы это заметим, и мы не можем абстрагироваться и этого не замечать, если не прикладывать ряд усилий. Мы в любом случае это заметим, но тут будет зависеть, да, как быстро мы переключимся от каких-то наших уже способностей.
Да,
от
конечно.
Нашей вот этой реакции и воли. Как быстро именно мы ее применим.
Это зависит и от наших способностей, это зависит еще и от нашего состояния. То есть если мы бодры, если мы полны сил, и у нас есть такая установка, да, на работу, например, мы сидим, работаем, значит, занимаемся какой-то рутинной деятельностью, и за окном проезжает какая-то громкая машина. Или ученик сидит в школе, значит, он делает работу, делает задание, и за окном пролетает там ворона, вот эта вот наша, значит, пресловутая, да, и он начинает ее, значит, подсчитывать, какая она по счету пролетела. Вот как раз детям это делать сложнее, то есть их внимание, оно еще так соскальзывает с этого процесса. А им больше нужно усилий прикладывать для того, чтобы воспринимать информацию, делать эти задания. А есть такой классический пример, это чтение. То есть когда мы только учимся читать, нас взрослые обучают этому процессу. То есть если внимание непроизвольное, такое природное, наше животное внимание, оно не опосредованное, то есть там нет средств, мы не можем управлять своим вниманием, то человеческое внимание, которому мы учимся, оно уже опосредованное. Это означает, что есть некоторые средства, которые взрослые нам передают, обучая нас управлять нашим вниманием.
Что это за средство?
Самое главное и первое средство, оно есть у каждого человека, ну, практически у каждого здорового человека, это указательный жест. То есть как только взрослый показывает ребенку пальцем, например, на букву и называет ее, это буква А, ребенок сразу приковывает внимание к этой букве, да, или взрослый показывает на какой-то объект и называет его, а дальше ребенок учится это делать, он выделяет, например, какой-то объект, там, не знаю, бутылочку с водой и, показывая своим пальчиком, взрослому уже говорит «дай», то есть он уже учится перенимать вот это управление и действовать таким образом, как взрослый. Дальше, соответственно, когда взрослый учит ребенка читать, он показывает пальцем своим указательным жестом, управляет вниманием ребенка, и когда ребенок уже включает свой указательный жест, он перенимает это у взрослого и научается управлять своим вниманием.
Самостоятельно.
Самостоятельно. И вот когда мы научились читать пальчиком, произнося все буквы и слова вслух, мы убираем палец, дальше у нас уходит речь, она сворачивается, и теперь наше внимание становится максимально произвольным. Мы им управляем с помощью внутренних психических средств. То есть сначала средство было внешним, а указка, палец, все что угодно, да, мы можем также по доске указкой водить. А дальше мы это делаем внутри себя.
Собственно, также в начальных классах, да, учителя показывают указкой, и чем старше ребенок становится, там указка отходит на второй план.
Именно так.
Вот с чем это связано.
Именно
получается.
Так, да. И ребенок может сразу выделить в фоне ту часть, значит, доски или пространства, который ему нужен для восприятия. И чем активнее мы пользуемся этим механизмом, чем лучше он у нас работает, тем меньше усилия нам нужно прикладывать. И вот это внимание, как раз-таки следующая форма внимания. То есть первая — это непроизвольная, вторая — произвольная, а третья называется послепроизвольная. Многие наверняка, кто читал книги когда-либо в своей жизни, замечал, что когда мы сначала читаем книгу, начинаем ее читать, мы прикладываем усилия, то есть мы привыкаем к стилю автора, значит, к шрифту текста и так далее. Дальше мы уже как-то начинаем более-менее читать быстро, ускоряемся, да, начинаем смысл какой-то улавливать. И если книга интересная, происходит такой щелчок, когда мы перестаем читать, а видим образы. Да, и через какое-то время
мы воспринимаем страницу целиком.
Именно так. И мы начинаем вспоминать, а сколько страниц мы прочитали? Да, а где, на какой странице я остановился? Если книга очень интересная, которой мы зачитываемся там, значит, в детстве, например, да, под одеялом там, Гарри Поттером или другими какими-то произведениями, значит, то тогда мы не замечаем, как мы прочитываем эти книги. Это как раз и есть послепроизвольное внимание. Это высшая такая точка управления этим процессом у человека.
Сразу же отмечу вашу мысль о том, что, значит, чтобы нам прикладывать усилия, нужны определенные условия. То есть это действительно так, да? Если мы создаем себе условия для продуктивной работы, то работа действительно будет продуктивной.
Именно так. Именно так.
Это реально так вот связано у нас в организме все. Потому что я по себе замечаю, что, например, когда я сажусь на диван с ноутбуком, у меня как-то меньше получается там быстро, четко сформулировать какие-то сценарии, написать и так далее. Если я сижу за столом, там, на твердом стуле и так далее, со спинкой, то все совершенно по-другому идет. То есть это реально работающая история.
Это точно работающая история.
Но она, наверное, индивидуальна для каждого.
Знаете как, здесь на самом деле здесь имеет место не столько вот внимание, действительно условия, да, окружающие, в которых мы это внимание реализуем. И вот почему, например, внимание иногда очень сложно померить как самостоятельный продукт, как самостоятельный процесс. Mm-hmm. Например, у памяти есть свои продукты.
Объем.
Объем, да, количество какой-то информации, которую мы запомнили. У восприятия есть, у мышления есть, да, новая идея там и так далее. А вот внимание этого нет. То есть оно как бы обеспечивает другие процессы, и оно связано тесно с рабочей памятью, с объемом рабочей памяти. Ну, это такой буфер. Мы туда информацию накапливаем, перерабатываем, смотрим, что нам надо, не надо, и, соответственно, mm-hmm. отсеиваем эту информацию, оставляя только то, которое нам необходимо. Вот. Но кроме вот этих процессов есть, конечно, еще и условия окружающей среды. То есть если мы, например, находимся в таких условиях, когда слишком много зашумляющих факторов, mm-hmm. то есть условия шума, то есть очень много шума. То есть на вечеринке с коктейлем, да, вот о которой я говорил, мы работать вряд ли сможем продуктивно, только если не отключимся максимально там с наушниками, с берушами и так далее. Также, если мы работаем в том месте, в котором наш организм привык спать, привык есть, привык, не знаю, играть, заниматься любыми другими делами, более приятными, чем работа, mm-hmm. то тогда организм, конечно, будет бороться с нами активнее, противостоя вот этой необходимости прикладывать усилия. Потому что организму непонятно, зачем иногда нам нужно эти усилия прикладывать. Вот, условно говоря, зачем там, например, охотиться, понятно, да? А зачем, например, в уме складывать какие-то абстрактные числа, ну, совершенно непонятно, да? Мы этому учимся, у нас появляется такая как бы дополнительная мотивация. Вот, поэтому, конечно, рабочее место, если мы хотим максимально сконцентрироваться, мы должны учесть два фактора. Первый фактор — это внешнее окружение, это шум. То есть если мы сидим, у нас, значит, работает телевизор, или ребенок делает уроки, классическая картина, да, у него кубок, фотография класса, модельки машин, значит, там, и вообще там, например, планшеты и смартфон рядышком лежат, то вот я говорил про притягательную силу, да, предметов в поле, то вот эта притягательная сила работает против ребенка. То есть его взгляд постоянно непроизвольно соскальзывает, особенно если есть какой-то индикатор. Например, да, пришло сообщение, все, мы сразу...
Что теперь, ребенка посадить в темную комнату?
Нет.
Стол, луч и тетрадка с ручкой.
Луч не в ребенка, да, надеюсь. Вот, на самом деле нужно просто разграничить. Да, место рабочее, место для игры и место, например, для выполнения каких-то других задач. Либо готовить рабочее место для выполнения уроков. То есть можно сесть, просто посмотреть, вот, попадает ли что-то отвлекающее в восприятие, в поле восприятия ребенка. Mm-hmm. Оно обязательно отвлечет. Это невозможно с этим справиться. То же самое для взрослого человека. Ну, сейчас мы работаем в основном за экранами, поэтому, соответственно, наше поле, да, оно ограничено этим экраном. Но если мы работаем в кафе или где-то в офисе, где ходят другие люди, неизбежно, да, вот яркий какой-то, значит, пиджак или какая-то деталь нас привлечет. То есть неизбежно мы это подмечаем и замечаем. Вот запахи опять те же самые. То есть чем меньше шума, тем у нас устойчивее и четче фокус внимания. Это первое. А второй фактор — это фактор внутренних различных процессов. Это мотивация, это интерес. И, например, вот как раз в возрасте 5-6 лет дети уже могут отличать, что, например, задача интересная, и поэтому я внимателен. Но, например, очень шумно, и это мне мешает. Или наоборот, шума нет, но задача неинтересная, но я вот как-то постараюсь быть внимательным. И вот как раз наше понимание того, что мы можем быть внимательными или нет, нам что-то мешает или, наоборот, помогает, что у нас есть средства, мы можем как-то управлять своим вниманием. Например, распределяя информацию определенным образом, значит, планируя свою деятельность, что я сделаю вот это первым, вот это вторым и так далее, что мы готовимся к работе, да, что мы, например, садимся, включаем там устройство и начинаем работать, у нас мышка не работает, как бы мы уже в процессе, то мы отвлекаемся, да, то есть мы должны подготовиться. А если мы говорим про школьника, то есть это вот, почему я говорю про школьников, потому что это этап обучение управления вниманием. Там, представляете, то есть они садятся, например, прочитали задачу, рабочая память нагружена, то есть внимание готово работать, значит, весь мозг сосредоточен, вот, он уже понял, что нужно от него, он пытается удержать эти все условия, значит, там нужно начертить что-то, он берет линейку, берет карандаш, а карандаш сломан.
Угу.
Он выключается, он переключается, отвлекается, начинает искать точилку, значит, точить этот карандаш. Пока он все это делал, его рабочая память, она уже потихонечку...
Про другое.
Да, уже заполнилась другой информацией, и ему снова нужно прикладывать эти усилия.
Так, тогда сейчас поговорим про то, как все-таки вниманием управлять и что для этого нужно. Но для начала хотел у вас спросить, все-таки вы говорите, что внимание часто воспринимается как не самостоятельная, да, история, сопровождающая какие-то вещи. Но все-таки она самостоятельная или нет? Вот хочется в этом разобраться, поле. Существует ли оно обособленно? Или оно всегда связано с памятью, всегда связано с чем-то еще?
Я здесь согласен с теми, позициями, да, с концепциями, которые говорят о том, что внимание все-таки это не самостоятельный процесс. И есть такая теория функциональных систем, то есть когда мы выполняем какую-то деятельность, заняты какой-то задачей, да, абсолютно любой, то под эту задачу в нашей нервной системе и психике выделяются определенные ресурсы. Это и морфофункциональные ресурсы, то есть это структуры мозга определенные, которые необходимы для того, чтобы информацию переработать, воспринять, удержать. И это структуры как бы надморфологические, то есть это, знаете, как вот сознание наше, да, оно опирается на физиологию, то есть на наш мозг, но в мозге его не увидеть.
Ага.
То есть оно как бы существует как эпифеномен.
Какая-то реакция,
знаете,
между
есть
чем-то, да.
Такой анекдот, когда, например, мы передаем другому привет, говорим тебе привет, он говорит, давай. Вот, да, то есть как этот привет передать? То есть это некоторая такая вот субъективная история. Поэтому внимание — это как одна из функций, которая включена, конечно, в сложную функциональную систему. Туда включается и память, и восприятие, и мышление, и речь в том числе наша. Потому что, когда мы сталкиваемся со сложной задачей, мы неизбежно еще помогаем себе речью, потому что речь — это как вот наряду с указывающим нашим жестом точно так же помогает нам управлять и нашим вниманием в том числе. Поэтому это... С одной стороны, процесс, который включен в большую функциональную систему, с другой стороны, наше внимание очень сильно связано с ресурсами нашего мозга. В нашем мозге есть такой аккумулятор, я его называю так, это батарейка нашего мозга. Значит, это определенные структуры, которые позволяют нам как бы повысить уровень бодрствования. Да, когда нам задача интересна, то...
Где это находится и что с этим делать? Давайте расшевелить этот уровень бодрствования.
Это находится в глубине нашего мозга. Есть такие системы, они называются модулирующие. Вот, и, соответственно, там есть специальные каналы, когда вот как раз наш уровень активности, да, когда мы, например, бодры, веселы, этот уровень активности, он помогает нам поддерживать фокус внимания в нужном состоянии. Как только мы расслабляемся, как только мы устаем, утомляемся, хотим спать, то наше внимание, конечно же, оно снижается, и мы допускаем большее число ошибок. И вот это структуры, которые тесно связаны с физиологией нашего организма, да, то есть все базовые рекомендации по поддержанию здоровья, по укреплению нашей нервной системы, значит, это баланс...
Волшебные таблетки не дадите сейчас.
Волшебная
как
таблетка...
Как вот так в раз можно было бы стать бодрым? Нет.
Вы знаете, Евгений, даже вот когда мы говорим про кофе, да, вот все используют сейчас очень популярный напиток, это кофе, да, потому что содержит кофеин, и казалось бы, что вот кофеин — это как раз та волшебная таблетка, которая позволяет нам повышать уровень активности нашего мозга. Mm-hmm. На самом деле это иллюзия. Кофе действует на те рецепторы, которые связаны с накоплением усталости. То есть, по сути, это антисон. То есть он не дает нам энергию, а он выключает те механизмы, которые говорят нашему мозгу,
спать,
что
да?
пора спать.
Mm-hmm.
Да, то есть ресурса больше не становится. Про, например, шоколадки такая же история. То есть это очень такая короткая на временном отрезке активность.
Кстати,
которая...
я вообще слышал мысль о том, что глюкоза и мозг не связаны никак. Это большой миф, что когда мы говорим, вот я умственно работаю, мне сейчас нужно очень много писать или там думать, считать, я съем шоколадку, и сразу станет легче. Говорят же, что вообще это не так.
Вы знаете, как глюкоза влияет, конечно, на продуктивность, потому что это энергия, да, то есть это биохимия, то есть это аденозин-трифосфат, это вот батареечки такие, которые клетки используют. И глюкоза, она позволяет как бы, это такой бустер, она позволяет, знаете, включить такой суперрежим. Вот, но это очень короткое время, а потом мы снова спроваливаемся туда. То есть это очень короткая продуктивность, поэтому, конечно, для мозга это не самое лучшее. То есть в какие-то критические ситуации, знаете, когда нужно максимально сосредоточиться, здесь, конечно, это сработает, но...
То есть кофе и шоколадка, если там совсем прижало...
Да. Но эффективнее всего, например, когда наш мозг работает на естественных нейромедиаторах. И вот когда говорим мы про внимание, когда мы говорим про активацию, мы не должны забывать, что у внимания есть и другая сторона. Это невнимательность. Угу. То есть все наши процессы в организме и психике, они ритмичные. То есть мы не можем постоянно...
То есть должен быть баланс, получается. Что если мы говорим, что я хочу фокусироваться на чем-то, надо быть готовым к тому, что на чем-то нужно расфокусироваться.
Расфокусироваться, да. И мы не можем очень долго удерживать свое внимание на этом процессе. Его нужно обязательно переключать. А есть замечательные практики, известные человечеству очень много лет, там тысячелетиями. Это, например, практики управления своими внутренними состояниями. В разных культурах, в йоге, в буддизме есть эти практики. И основная их задача, вот если убрать, например, такую вот, значит, религиозную или эзотерическую составляющую, то мы увидим, что основная задача практиков, людей, практикующих эти, значит, измененные так называемые состояния сознания, это концентрация на своем дыхании. То есть для того, чтобы своим вниманием управлять, да, и распределять свое внимание более эффективно, мы должны научиться переключать его из как раз внешнего мира, то, с чего мы начали, с новости, да, что
внутрь
очень...
себя, как говорят.
Да, выключать его и направлять прожектор нашего внимания внутрь себя, что с нами сейчас происходит, в каком состоянии я нахожусь. И самый эффективный инструмент, опять же, средство, вот, которым мы можем пользоваться, это наше дыхание. То есть мы сосредотачиваемся на своем дыхании, мы как бы внимание переключаем во внутренний наш мир, мы можем, значит, оценить и поощущать свой организм, что с нами сейчас происходит. Это очень полезно. И на самом деле в нейрофизиологии, в экспериментах было доказано, что вот это отключение нашего внимания от внешнего мира и переключение его на внутренний какой-то один процесс, во-первых, это сложно. Даже буддийским монахам очень сложно удерживать внимание долгое время. Они отвлекаются, потом снова возвращают его. Это очень полезно для повышения нашего внимания внешнего. То есть это та практика, которая действительно работает. И, например, есть исследования, которые показывают, что те структуры мозга, которые включены в активную переработку информации, когда мы отвлекаемся от этого, они отдыхают, они восстанавливают как бы свои силы, накапливают новый ресурс, как мышцы. То есть мы не можем долгое время поднимать гантелью, потому что наши мышцы устают. Но на самом деле устает не сама мышца. Если мы подключим два электрода и продолжим посылать нервный импульс, да, похожий импульс электрически похожий на нервный, мышца продолжит сокращаться до тех пор, пока не порвется, пока не лопнет. Истощение происходит на уровне проведения именно нервного импульса. То есть это нервно-психическое истощение. То же самое с мозгом. Если эти структуры, которые связаны с обработкой информации, работают как вот эта мышца, да, без отдыха, а мы еще там кофеина добавили, мы еще сладенького туда подгрузили, да, то есть как бы такие дополнительные стимуляторы, то, конечно, это перегрузит мышцу, и дальше период восстановления, он будет дольше. Конечно, дольше.
А вы сказали, что внимание никак нельзя измерить и посчитать. А как же какие-то тесты в формате, там, не знаю, сейчас модная история Вимильбухи, да, когда есть большая страница, на которой очень много всего, и там найди там 5, не знаю, чашек кофе, условно, да, там, за какое-то время, в единицу времени. Да. То есть это все просто для такого фана, или все-таки это что-то помогает померить и как-то подрегулировать?
Это вот разные тесты существуют, и они направлены на разные свойства или формы внимания. Да, то есть мы можем измерить внимание, например, по показателю продуктивности. За определенный период времени мы можем найти какое-то определенное количество знаков и стимулов. Но, например, на то, как мы это ищем, как мы ищем эти стимулы, как мы это делаем, и какова у нас продуктивность, влияет, например, еще и наша стратегия, наш опыт. То есть мы будем искать хаотично, вот так вот по всей странице.
Или мы пойдем по строчкам.
Или мы пойдем по строчкам, проверяя, не пропустили ли мы ничего. То есть это уже произвольное управление вниманием. То есть у внимания есть свойства, которые мы можем померить. Это продолжительность, устойчивость. Да? Мы можем, например, измерять внимание с помощью устройств оценки движения нашего взгляда. То есть куда мы фиксируемся, как мы фиксируемся, как мы перепрыгиваем с одного места на другое. Но на самом деле, вот даже когда мы видим, что человек смотрит, вот, значит, на определенный объект или предмет, это не значит, что он его по-настоящему воспринимает. То есть он может взгляд направить на объект, сквозь, но не видеть его, да, или не видеть каких-то деталей.
Вот поэтому... это, кстати, расфокусировка же, да? То есть мы можем смотреть как будто бы на человека условно там в беседе, но если он нам не интересен, и мы сфокусировались на летящей птице, то мы можем, да, вот делать вид, что все как бы идет так, как надо.
Конечно.
А на самом деле думать совершенно о другом.
Да?
Я просто поймал себя на мысли, что бывает же, что когда в общей компании, вот то, о чем вы говорите, там есть группы по интересам, за одним столом, условно говоря, несколько обсуждений, и когда ты понимаешь, что тебе неинтересно вот то, что сейчас обсуждается в той группе, с которой ты коммуницируешь, фокусируешь, ты начинаешь улавливать совершенно другие разговоры и почему-то фокусироваться там, непроизвольно.
Да.
И потом же либо ты волевым усилием возвращаешь себя вот в этот контекст, да, либо ты говоришь «спасибо» и переходишь туда, куда тебе интересно.
Да, было очень интересно, да, я, пожалуй, переключусь и отвлекусь. Это про переключение внимания. Да, вот у внимания есть разные свойства. Например, есть вот такое свойство устойчивость нашего внимания. То есть мы сфокусировались на чем-то и направили туда весь вот свой...
А есть какой-то максимум? Сколько мы можем быть вовлечены, сфокусированы и так далее?
Значит, этот максимум в разном возрасте разный, и это зависит от того, какая это деятельность, да, то есть если, например, я вот консультирую родителей, и ко мне приходят родители и говорят, вы знаете, мой ребенок невнимательный, то есть он буквально несколько секунд, он отвлекается. Я задаю вопрос, он любит смотреть мультфильмы? Да, он любит играть в компьютерные игры? Да. И я говорю, он там также отвлекается? Нет, вы знаете, его не отвлечь, то есть он полностью погружен в этот контекст. То есть вот, например, если нам эта деятельность интересна, мы можем быть бесконечно долго внимательны к ней. Да, если деятельность для нас неинтересна, то нам приходится прикладывать усилия. И как раз если мы говорим, например, про длительность приложения усилий, то в среднем это плюс-минус несколько секунд. Дальше наше внимание неизбежно соскакивает. Можно провести очень простой эксперимент. Каждый из нас, да, может на некоторое время, значит, закрыть глаза, и, знаете, нужен такой секундомер, где мы можем кнопочку нажимать, ну, или останавливать время. И вот сосредоточиться на дыхании. Значит, можно сесть, можно лечь и просто считать вдохи и выдохи. И через какое-то время мы заметим, что наши мысли куда-то улетели. То есть мы думаем уже совсем о другом. А пол холодный или он теплый, да, как я сижу, а что у меня сегодня. То есть вот это вот время до того, пока мы переключимся, оно довольно короткое. И вот как раз мастерство заключается в том, чтобы заметить, что мы переключились, и вернуться обратно к нашей текущей деятельности.
Вот это, кстати, то, о чем мы с вами за кадром начали говорить, да, про какие-то там практики, помогающие мозгу и так далее. Я ловлю себя на мысли, что когда я во время тренировки по боксу, значит, персонально с тренером, там, нужно бить определенное количество ударов, там, да, на лапы, в какой-то момент он говорит, ты не о том думаешь, рука пошла не туда, а это действительно так. То есть ты, условно, сделал несколько ударов, потом такой, так, а дома у меня что?
Да.
Еще там что-то, потом так, а на работе я там чего-то там... И все время тренер говорит, вернись сюда, вернись в тренировку, вот здесь сфокусируйся. То есть это реально так работает, получается,
да.
Что мы неизбежно через какое-то время, через какие-то секунды будем думать о чем-то еще, неважно, машина это проехала, или у нас есть какие-то внутренние там, да, запросы, то, о чем нам вот сейчас нужно вдруг в моменте подумать.
Да, Евгений, я вашу мысль закончу такой фразой, что наше внимание и наше сознание – это поток.
Угу.
Поток, постоянно меняющийся.
Еще какой поток? У кого-то быстрее, у кого-то медленнее.
Так, да.
А будем финалить от вас какие-то пару упражнений, вот на внимательность все-таки, работающие реально. Те, которые наши зрители могут сесть дома, вот буквально, не знаю, прямо сейчас, в моменте, после нашего подкаста уже, сделать и понять, что класс, взбодрились, внимание в порядок привели.
Чтобы привести внимание в порядок, нужно научиться его переключать в первую очередь. То есть, когда мы заняты работой, да, наше внимание, оно направлено вовне, то есть оно направлено в поле. И восприятие наши все рецепторы, все наши механизмы извлечения информации, они напряжены. Соответственно, нужно дать им отдохнуть. Для этого можно закрыть глаза, расслабиться, можно сидя также на стуле, можно лечь на пол, на диван, не знаю, кому как удобнее, на кровать, и сосредоточить свое внимание на происходящем внутри организма. Проще всего на дыхании. То есть 2-3 минуты подышать, следя за тем, как мы дышим, как мы делаем вдох, как мы делаем выдох. Мы будем отвлекаться неизбежно, это нормально. Самое главное, вот возвращать наше внимание к этому процессу. И со временем, то есть практикуя так ежедневно, как некоторую такую нейрогимнастику, да, выполняя там 2-3 минутки, лучше, конечно, и утром, и вечером, и в перерывах между интеллектуальными усилиями, мы тем самым научим наш мозг лучше управлять вот этим процессом переключения. Вот. Это первое. Второе, это, конечно, такие упражнения, которые связаны с выполнением какой-то вот новой деятельности. Вот вы про бокс сказали. Вы учитесь, по сути, управлять своим организмом в новых условиях и учитесь чему-то новому, каким-то новым движением, неестественным для вас. И вы находите там много всяких вот нюансов и деталей. Это тоже очень полезно. Максимально полезные, например, такие вот виды активности — это танцы. Это какие-то вот единоборства, где мы учимся управлять своим телом. То есть, по сути, мы учимся новому языку своего тела. Это тоже очень хорошо повышает способности наши по концентрации, переключаемости, удержанию нашего внимания.
То есть, вот. Все-таки наше тело с нашим мозгом очень даже связаны.
Очень связаны. И последний такой лайфхак, самый, наверное, важный, это сон. То есть, чем лучше мы спим, чем качественнее наш сон...
Где-то плачут сейчас наши телезрители.
Тем на самом деле у нас максимальнее заряжена батарейка нашего мозга. Да? То есть, если мы телефон зарядим не до конца, то есть, у нас не зарядится, мы им сможем пользоваться ограниченное количество времени. Если мы зарядим телефон максимально, то, соответственно, и продолжительность работы такая же. А если мы не выспимся, это вот по аналогии с нашим телефоном также приводит к его непродолжительной работе.
Но только телефон мы можем в любое время подзарядить, а вот выспаться тут как бы чуть сложнее.
А вот как раз техники медитации, техники концентрации внимания, они позволяют сделать это точно так же. И, например, во многих культурах существуют традиции дневного сна. Это связано с нашими внутренними биологическими часами. Я про это отдельно могу рассказать, это большая тема.
Мы еще с вами об этом поговорим в другом подкасте обязательно.
Если будет интересно. И как раз даже есть такие состояния, когда наш мозг специально выключает наше внимание. Это, например, вот обеденное время, время сиесты. Биологические механизмы так заложены в нашей психике, что у нас наступает такой микросон. И, например, вот есть такой эффект дальнобойщиков. Ранним-ранним утром, где-то в районе 5 часов, случается максимальное число аварий. Почему? Потому что эволюционно наша психика настроена на то, что это время сна. Или, и, например, врачи, они тоже знают, что есть вот эти вот, значит, ритмы у нас биологические. Неважно, жаворонок ты, сова, там, филин, кто угодно. А у тебя температура тела всегда повышается и опускается в одно и то же время. Поэтому они так рано ходят, градусники всем ставят.
Угу. Спасибо вам большое, Вячеслав. Вячеслав Лебедев сегодня рассказывал нам о том, что делать с нашим вниманием, как сфокусироваться, как расфокусироваться для того, чтобы быть максимально продуктивным. Я надеюсь, что вам сегодня эта тема зашла. Мы даже завесили небольшую интригу, о чем будем говорить в следующем подкасте. Обязательно встретимся еще. Не забывайте подписываться на Научпост и делиться с нами темами, которые интересны вам. Научпост.